Детское радио представляет.
Дети все без исключения академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков.
Здравствуйте, мои самые лучшие на свете радиослушатели. С вами я, Семен Семенович Загорулько, и Ква! Клуб веселых академиков. Приветствую всех на детском радио. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, мальчики и девочки, сегодня мы поговорим об удивительной науке. О, без этой области исследований мы никогда бы с вами никогда не узнали ничего о ее величестве музыке. О том, как появились первые музыкальные инструменты, какими удивительными людьми были великие композиторы, мы бы не разгадали, почему, например, божественно звучащая скрипка носит такое скрипучее имя, а балалайка называется балалайкой. Как появились ноты, как разные мелодии влияют на наше настроение и самочувствие, мы бы не догадались без музыковедения, то есть науки о музыке. И без ее неутомимых исследователей, этих благородных сыщиков, музыковедов. Сегодня нас ждет настоящее путешествие в мир красоты, гармонии и волшебства. Добро пожаловать в мир музыки, друзья, и прошу всех пройти в аудиторию. Да, вот так.
Лекторий.
Здравствуйте, здравствуйте, мои юные академики. Сегодня мы посвящаем наше заседание музыковедению. Прекрасной науки об истории, теории и обо всем, что касается музыки. Обожаемая мной поэтесса Марина Цветаева когда-то сказала... Насколько влюбленные меньше любви, настолько музыканты меньше музыки. О, если бы я только мог каждый день рассказывать вам о музыке. О, мы были бы с вами тогда. Но, увы, мы ограничены временем лишь одной радиопередачи. Поэтому прошу заранее меня простить, если буду перескакивать с одного на другое. Ибо музыка, о, она влияет на меня окрыляюще. Так, с чего же начать? Логичнее всего начать с истории, я думаю. Как же появилась музыка? Нет, не музыка ветра, шелеста травы, пение птиц, а настоящая музыка. Можно сказать, человеческая музыка. Итак, это случилось очень давно. Наши дикие сородичи постоянно обращались к музыке в повседневной жизни. Не верите? Но это так. Именно тогда возникли первые колыбельные. Уже тогда древние пастухи имели рожки и созывали их звуками стада. А воинственные напевы соплеменников повергали в ужас вражеские войска. Конечно, это была совсем еще не та музыка, к которой мы привыкли. В своих песнях древние люди повторяли звуки окружающего мира, и главным элементом музыки был ритм. Тумп-тумп, ха-ха-ха, тумп-па-тумп, ха-ха-ха. Да, примерно как-то так. Слово «музыка» подарили нам древние греки. В их мифах мелодиям покровительствовали дочери Зевса. Музы. Отсюда и произошло слово «музыка». До сих пор мы пользуемся и другими греческими терминами. Мелодия, гармония, гамма. Да. Но как Как же люди догадались не только играть, но и фиксировать музыку на бумаге? Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Кто же придумал ноты, спрашиваю я? О, это был долгий путь, отвечаю я же. В одних странах мелодии записывали с помощью букв алфавита, да. В других — черточками, крючками, точками. Но такие символы не позволяли людям разных уголков мира делиться музыкой. И вот, нечто похожее на универсальные ноты появилось в конце X века. По крайней мере, так считают музыковеды. Один из музыкантов-монахов, а в средние века музыка часто служила религии, провел на бумаге линию и нарисовал на ней значки одной высоты. Эта линия была красного цвета. Спустя время таких линий стало две, а третью и четвертую линии провел итальянский музыкант Гвидо д'Ареццо. Сами значки были сначала квадратные, потом ромбичные, и, наконец, сделались круглыми. Так появились современные ноты и нотный стан, то есть линии, на которых записывают ноты. Представляете, что это значит? Получается, музыканты всего мира говорят на одном языке. Поэтому музыку нередко называют самым универсальным языком землян. Извините, опять отвлекаюсь. Знаете ли вы, как ноты получили свои имена? А? Они родились из первых строчек латинского гимна святому Иоанну, покровителю всех певцов. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Да, именно так. И само слово пришло к нам из латинского языка. Слово «нота» означает «знак», «заметка». Как же появились первые музыкальные инструменты, спросите вы? О, об этом нам расскажет Петя Промокашкин. Пройдемте в лабораторию, друзья.
Ква! Клуб веселых академиков.
Друзья, заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулько, и мой юный друг, помощник и лаборант Петя Промокашкин. Очень, очень способный юноша. Парам-парам-пам-пам. Ну, а вот его владение, научная лаборатория.
Промокашкин Петя может все на свете. Превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. Петина территория – научная лаборатория.
Петр, Петр, как это мило! Сегодня на чердаке вы собрали целую музыкальную коллекцию. Не хватает только раритета, моей уникальной скрипки. Но я ее никому не показываю. Для меня это слишком дорогая вещь, как родное существо.
Профессор, я знаю об этом и даже не смел вас спросить о таком подарке. Думаю, поймут нас и наши слушатели.
Ну и отлично, тогда начинайте. Вы хотели нам рассказать сегодня о том, как появились музыкальные инструменты.
Не только рассказать, но по возможности и показать их.
А, прекрасно, прекрасно. Начнем же скорее.
Ребята, посмотрите. У каждого из вас сейчас есть с собой музыкальный инструмент. И у вас, профессор.
Что вы имеете в виду, Петр? Я не взял с собой ничего, даже дудочки.
И у радиослушателей, куда бы они ни шли, всегда с собой есть самый первый музыкальный инструмент наших древних предков.
Вы подложили мне что-то в пиджак? Где вы его спрятали? Да, честное слово, у меня в карманах ничего нет. Все, я сдаюсь, Петр. Раскрывайте ваши секреты.
Одним из старейших музыкальных инструментов, друзья, является человеческое тело.
Вот как, да-да-да-да-да, я сам читал об этом в одной научной работе. Ну, конечно, первые музыкальные звуки наши первобытные сородичи производили, ударяя себя по различным частям тела, по груди, ладоням, даже ногам.
Спасибо, профессор. Даже сейчас вы можете наиграть любую мелодию с помощью хлопков. Вот так. От этих самых движений родились, как вы думаете, какие инструменты? Верно, ударные. Наши древние предки делали барабаны из стволов деревьев, шкур животных. Ученые-музыковеды считают, что первенство среди всех принадлежит именно ударным. Затем возникли духовые инструменты. А из чего появились самые первые дудочки, трубы и флейты? Верно, из рогов животных, тростника, причудливых раковин. Вот, смотрите, у меня есть что-то подобное. Рог. Ребята, я непременно позже дам вам все испробовать.
Да, 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 ребята, только попозже. Петр, а что вы скажете о струнах? Как появились они?
Попробуйте догадаться. Что обязательно есть у гитары, балалайки, скрипки? Конечно, струны. А на каком первобытном приспособлении для охоты было что-то похожее на струну?
Ну, ребят, ну что же вы? А, я догадался! Это лук! Лук! В смысле, не овощ, а охотничий лук.
Отлично! Охотничий лук – прапрапрадедушка всех струнных инструментов. Охотники нередко играли на нем. Маша, дай мне вон тот лук, пожалуйста.
Значит, лук – дальний родственник всех струнных. Кстати, я видел изображение гитары на камнях древних египетских пирамид. Египтяне назвали этот инструмент «набла».
Да-да, я читал об этом.
Он читал об этом. Я видел это собственными глазами. Но, прошу прощения, Петр, мы ограничены во времени. Скажи, пожалуйста, вернее, расскажи, пожалуйста, о моем самом любимом инструменте – скрипке. Как появилась она? Что говорят на этот счет исследователи?
Конечно, профессор. Скрипка – это струнный смычковый инструмент. Его, я думаю, слышали все. Музыковеды считают, что этот инструмент появился в средние века. Скрипка – это русское название. В других странах как его только не называли.
И как же, Петр?
Гудок, виола, жигла или даже окорок.
Ты что-то путаешь. Причем здесь копченое мясо свиньи?
В этом названии отражена форма старинных скрипок. Своими изгибами они напоминали свиной окорок. Вот их так и назвали.
Ну, может быть.
Сначала серьезные музыканты не оценили всех достоинств скрипки. На ней в основном играли уличные музыканты, а еще цыгане, матросы. Представляете, профессор, в те времена скрипка была карманным инструментом небольшого размера, чтобы музыкант смог достать ее при любом подходящем случае.
А я этого не знал. О, невероятно.
Скрипка прославилась на весь мир только в 16-17 веках. Благодаря мастерству великих скрипичных мастеров, голос скрипки приобрел нежное звучание, научился плакать и смеяться. Это были великие ювелиры из итальянского города Кремона с фамилиями Амати, Гварнери и Страдивари. Тайну кремонских мастеров до сих пор никто не разгадал. Профессор, что с вами? Вам нехорошо? Принести воды?
Нет, не надо. Не надо, Петр. Я так растроган. Ребята, так и будьте. Я покажу вам свое сокровище. Скрипку гения Страдивари. Честно, я не хотел этого делать. Это самое дорогое, что у меня есть, но я не могу. Я непременно должен рассказать вам о судьбе великого мастера. А инструмент поможет мне сделать это как нельзя лучше. Пойдемте в кабинет.
Вы уверены, профессор?
Все, да, я решил.
Ребята, пойдемте. Ква! Клуб веселых академиков! Ребята, заседание клуба веселых академиков продолжается. Мы в кабинете Семена Семеновича, и сейчас вы увидите нечто особенное.
Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, места в мире лучше нет, чем научный кабинет.
Можно, профессор?
Входите, Петр. Сейчас. Я уже почти готов. Я открываю свою сокровищницу. Здесь поддерживается особая атмосфера, необходимая для хранения инструмента. Влажность, температура воздуха. Вот она. Одно одно из совершенных творений Страдивари. Видите, вот, вот его отметина, именной знак. Какой лак. Она божественна. Тише, тише, тише.
Можно потрогать?
Да, конечно. То есть нет, конечно. Что вы, посмотрите, посмотрите, как блестит ее корпус. Антонио Страдивари был необыкновенным, невероятным человеком. Он трудился с 12 лет. Многие годы он искал секрет особого лака для своих инструментов. И только в 60 лет он сотворил свою первую неповторимую скрипку, которая звучала как голоса ангелов. Великий мастер творил до 92 лет, и никому еще не удалось его превзойти.
Правда красиво.
Я смотрю на это совершенство, и мне чудятся пустынные улицы Кремоны. Раннее утро, на улице, слегка освещенной солнцем, появляется мастер. Редкие прохожие приветствуют его, снимают шляпы. «Бонджорно, сеньор Антонио!» — произносят они с почтением. Мастер кланяется им и поднимается на террасу, в свою лабораторию. Кабинет и любимое место в доме — мастерскую. Именно здесь он делает свои уникальные скрипки. Вдоль стены висят блестящие лакированные виолы. В террасу проникает солнечный свет, и скрипки, как плоды, сушатся на солнце.
Страдивари так поступал со своими шедеврами?
Он верил в солнце, как в бога, Петр. Вот, вот мастер берет новое дерево, вглядывается в него, рассматривает со всех сторон, через лупу изучает кольца на дереве, постукивает, понюхивает. Мастер доволен, перед ним превосходный материал.
Простите, профессор, но как мастер определял, какое дерево годится для его скрипок, а какое нет?
Музыковеды говорят, что он чувствовал дерево. Только по аромату древесины он мог определить, где оно росло. В болоте или на сухом пригорке, или долгое время находилось в воде. А стуком по древесине он мог понять, как оно зазвучит, когда станет скрипкой.
Волшебство.
Спасибо, Петр, спасибо. Я бы сказал, мастерство и талант.
Но самое главное, это секрет особого лака Страдивари. Лака, которым мастер покрывал уже готовые инструменты. Правда, профессор? Неужели никто не смог изготовить подобные? И почему мастер никому не рассказывал о нем, даже своим детям?
Доступ в комнату, где профессор готовил свои лаки, где на стенах висели бумажки с многочисленными формулами и расчетами, не смел входить никто, даже ученики. Это была настоящая научная лаборатория. За семью замками мастер держал секреты лака, которым покрывал свои скрипки. Выходя из комнаты, он всегда закрывал дверь на тяжелый замок.
А правда, профессор, что Страдивари покрывал каждую скрипку несколькими слоями лака? И каждый слой играл свою особую роль?
О, да! Один лак улучшал звук инструмента, другой придавал цвет, третий — блеск и красоту. Доподлинно известно, что с каждым годом скрипки мастера становились все темнее. Сначала они были золотисто-солнечные, затем коричневатые, а в конце жизни — красноватые.
Значит, ваша скрипка, профессор, относится к последним творениям мастера. Она как раз темно-красного цвета.
Да. Эта скрипка сделана маэстро уже в конце жизни.
Но, профессор, почему мастер не открыл свои секреты ученикам? Ведь среди них были его родные дети.
О, ответ на этот вопрос пока не нашел ни один музыковед. Возможно, мастер считал, что его ученики не способны сохранить тайны лака от других. А он хотел, чтобы его скрипки были неповторимыми, особенными. А может быть, великий ремесленник не встретил среди своих учеников ни одного, кто был бы подобен ему самому. С такой же одержимостью и чутьем, с таким же желанием создавать совершенные творения. Так или иначе, секрет лака Страдивари утрачен навсегда. Еще никому не удалось воссоздать эту секретную формулу.
А может быть, дело вовсе не в лаке, а в непревзойденном гении маэстро? Скажите, профессор, а сколько инструментов создал Антонио Страдивари за всю жизнь?
Он трудился, не покладая рук. 1000, а может быть, больше, а может быть, меньше. Ну, по крайней мере, сохранилось около 700 его шедевров.
Ничего себе! А Страдивари изготавливал только скрипки?
Нет, гитары, альты, виолончели, но именно скрипки прославили его на весь свет.
Простите, профессор, но время нашего заседания истекло. Нам пора прощаться с ребятами. А я обещал нашим юным академикам, что они смогут как следует рассмотреть инструменты в лаборатории.
Как время истекло? Не может быть, ваши часы спешат, Петр? Нет, нет. Все верно. Ну что же, действительно, простите, друзья, я не заметил, что время нашей передачи подошло к концу. До свидания, дорогие мои. Я, Петр, пока закрою свое хранилище, а ты с ребятами поднимись в лабораторию. Я пока побуду здесь.
Сейчас, профессор, только попрощаюсь с нашими радиослушателями. До новых встреч, друзья!
Дети, все без исключения, академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков!
Ква-ква-ква-ква!